Добрый вечер, друзья. Официально для участников Севооборота Новый год выпал на 30 число. И поэтому мы по долгу службы, хоть и на день раньше, радуемся и веселимся и призываем вас в нашу компанию. Начнем мы с песни «Heaven for Everyone», которую запевает для вас группа Queen. This could be heaven. In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me, everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fed. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. Your smile can smooth my ride these troubled days of cruel rejection. You come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair, this world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free, this world could be one. We should bring love to our daughters and sons.
For everyone. Это нечто вроде счастья или небеса для всех. Вот уже пробка стукнула в потолок. И я вам должен доложить, что в рядах наших не досчитывается одного бойца. Но, как всегда, на смену одному павшему встают двое или даже трое. Алексея Леонидова с нами нет. Он сражен злобной инфлюенцией. Но зато заменить его на посту пришли Наталья Рубинштейн, Маша Карп и наш коллега Андрей Остальский. Господа, приветствую вас, и начнем тогда провожать старый год, а к концу, может быть, соберемся встречать и новый.
Ваше здоровье, дорогие.
Стакашек-то передайте, господа.
И ваше здоровье, дорогие радиослушатели, тоже.
Ну что ж, за себя и за того парня, я имею в виду нашего отсутствующего коллегу.
Ну уж от за него отсутствующего, тем более.
Мы хотели его вывести в эфир, но потом подумали... Жестоко будет больного человека даже для поддержания его самочувствия выводить в общественный эфир.
Поэтому... Ну да, Сева, конечно. Жестокость можно проявлять только по отношению ко мне. Когда я валялся в гриппе, меня прекрасно по телефону вывели.
Вот вы всех и заразили по телефону.
Ну-ну.
А шампанского по телефону вам не досталось?
Нет, конечно.
Я следующую песню больному Алексею хочу посвятить. Она называется «Back for Good», то есть «Возвращайся навсегда». Хотя по жанру, Алексей, эта песня вам совершенно не годится. Она молодежно-лирическо-танцевальная. Но уж сегодня день такой, авангардного джаза сегодня играть не пришлось.
I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah.
Ну вот и о больном товарищи не забыли, побеспокоились. Теперь можно со спокойной совестью продолжать труд, трудовые будни. В наш легкомысленный эксерсис мы вовлекли человека серьезного, политического и аналитического. Он ведет известную вам всем, даже эта программа, отдельная программа на BBC, называется «Радиус». Андрей Стальский ее редактор и бессменный кормчий. Поэтому мы до сих пор ни о чем другом, как о результатах выборов, в принципе, говорить не можем. И, может быть, я не знаю, спросить специалистов, так сказать, с высоты общественного положения, что они думают о произошедшем. Не, может быть, не ударяясь в высокие аналитические кущи, а так просто вот бытовому объяснить нам, что, в принципе, с высоты служебного положения видно о происходящем на выборных полях России.
Ну, на выборных полях произошло то, собственно говоря, что, чего и ожидали очень долго и упорно все, так что даже некоторые считают, что накаркали, что, может быть, если бы вот так много об этом не говорили, что вот коммунисты сейчас победят, то, может быть, они и не побеждали бы. Но, тем не менее, в общем, это уже случилось. Еще вот есть такое мнение, что в программе «Радиус» мы тоже им сильно помогли, потому что, когда я делал интервью живое с одним из лидеров Компартии, даже не буду называть фамилию, неудобно, но так случилось по совсем другим техническим причинам, что я бежал в студию, прибежал и совершенно бездыханно. Надо было уже говорить с человеком в эфире, я это стал делать, но потом мне говорят слушатели: слушай, а что ж ты смеялся над ним сразу? Пришел и стал хихикать. Ну вот, и вот я довел дело до того, что, видите, они выиграли.
Андрей, но дело еще не в этом. Дело в том, что есть железный закон, который на Западе давно знают, а в России не очень. А закон такой, что не бывает плохой рекламы. Даже если вы говорите какие угодно гадости о человеке.
Андрей,
понимаете?
Не говорил гадости.
Нет, Андрей не говорил. Я говорю, вообще, если говорить о человеке, что хотите, просто называть его фамилию.
Или даже смеяться.
Послушайте, в любом контексте.
С другой же стороны, он радиожурналист, просто молчать он тоже не может.
Да, молчать, конечно, приятно, но за это денег не платят, поэтому приходится кого-то называть по фамилиям.
Но вообще говоря серьезно, тут есть большая доля истины, потому что посмотрите, кто победил по индивидуальным округам. Там, понимаете, с любой сосенки ягодка найдется, потому что самых разных убеждений люди, ну вот все, кто как-то известны, либо как фашисты, либо как коммунисты, либо как демократы,
точно.
Именно они и побеждают.
Точно. Раз человека знают, то рука сама тянется поставить птичку.
Значит, вот мы и решаем.
Это известное дело. Вы знаете, в Америке, например, это же старая-старая вещь. Вот баллотируются люди в президенты. И всякие есть хорошие кандидаты, но среди них есть президент, который баллотируется на второй срок. Так ведь он совсем как бы по другой категории идет у избирателя. Все остальные – это мистер такой-то и такой-то. А это мистер президент. Поэтому за него голосуют даже те, кому он не очень нравится.
Это вот Дмитрия Александровича Пригова очень хорошо подытожено, когда он говорит: а что, мол, Рейган, ну, президент, ну, Соединенных Штатов, а все-таки, говорит, президент. А все-таки Соединенных Штатов.
Вот именно.
Но все-таки есть какой-то предел, потому что, вот как выясняется, что когда человек становится слишком известен, он вдруг может людям и надоесть.
А я слышала такую историю, что перед выборами еще две тетеньки, одна говорит другой: да что ж, говорит, я пришла на избирательный участок, там 43 партии, за кого голосовать, непонятно, что они нас за чушек каких-то держат, совершенно же я так вообще туда не пойду, если не знаешь, что делать-то.
Вы знаете, есть еще одна тенденция на этих выборах, совершенно, правда, не смешная, а очень даже серьезная. Она состоит в том, что как раз действительно электорат российский голосует гораздо сознательнее, чем в прошлый раз. Они знают, чего хотят, они прекрасно даже разобрались и голосовали с открытыми глазами за то, что они голосовали, а не то, чтобы кто-то на этот раз надул?
Ну нет, надуть-то не надул, но все-таки, конечно, избирательные бюллетени – штука трудная. Моя внучка, у которой российский паспорт, пришла в посольство, я помню, голосовать, и вышла оттуда с очень круглыми глазами. Говорит, пока я разобралась, говорит, кто там кто в этом бюллетене из 43 партий. Мне, говорит, понадобилось 5 минут. А как же, говорит, наши товарищи колхозники, виноват крестьяне, будут разбираться. Ну, видимо, все-таки вот как-то разобрались, нашли.
Да, проголосовали не за аграрную партию свою, так называемую,
да,
а за коммунистов.
А за коммунистов.
Да, голосуют за симпатичных людей. Вот маменьке звонил проведать, как здоровье. Она говорит, принесли мне бюллетень домой, она в постели лежит. Сломано у нее бедро. Принесли ей бюллетень. Я говорю, что за люди? Очень, говорит, интеллигентные люди пришли с бюллетенем. Ну, я, говорит, естественно, за кого? За Федорова, он же чудный человек, людей лечит и платит своим сотрудникам хорошо. Вот у нее такие критерии, я с ней совершенно согласен, что за Федорова, может быть, ей и следовало проголосовать.
Ну, вот комиссия стояла, центральная избирательная комиссия, стойко, она вообще на страже этих интересов, она следила, чтобы все-таки люди понимали, о чем речь идет, потому что когда второго Александра Ивановича Лебедя пытались подсунуть избирателям, так вот человек, Александр Иванович Лебедь, оказался, что двойник, тезка полный. Вот его исключили все-таки в последний момент из избирательных бюллетеней, а то много бы недоразумений было.
Но Федоров все-таки двое осталось.
Надо сказать, что такие трюки в Англии тоже идут очень часто. Кто-то даже, я помню, несколько лет назад поменял фамилию. В Англии можно, есть такая возможность поменять фамилию. Поменял фамилию на Тэтчер. Представляете себе? Для того, чтобы включили его в бюллетень в том избирательном округе, в котором баллотировалась леди Тэтчер.
Но при нынешних настроениях это должен быть мазохист какой-то.
А, это при нынешних. А тогда вот она проходила с триумфом, он хотел ее сбить.
Профессия радиовещателя подразумевает анализ или пересказ прошлого, возможный даже анализ настоящего, но о будущем никто работников BBC никогда комментировать совершенно не просит. Поэтому о будущем, естественно, возникают вопросы, которые мы прокомментируем по-своему, через поэтический образ, а именно песней Бориса Гребенщикова, которая называется «Таможенный блюз». Намеки в ней рассыпаны густо и широко.
Совсем один, у меня есть две базы, мама. Я чистый бухарский эмир. Когда я трезв, я муму и Герасим, мама. А так я война и мир. Я удобен весь день, уже лет 12 подряд. Не дышите, когда я вхожу. Я наркотический яд. Мое сердце из масти, кровь диэтил амид. Не надо смотреть на меня, потому что иначе ты вынешь как вид. У меня есть две фазы, мама. Я чистый бухарский эмир. Когда я трезв, я муму и Герасим, мама. А так я война. We'll be right back. всем есть шаман и мама. Я тоже шаман, но другой. Я не выхожу из астрала, а выйду так пью вино. Есть много высоких материй, мама, но я их свожу в окно. У меня есть Гефардзима, моя родина, русский эфир. Когда я трес, я Муму и Герасим, а так я война и мир.
«Когда я пьян, я Муму и Герасим, а так я война и мир». Вот слова, подытоживающие нашу политическую ситуацию и выборы, произошедшие в стране. Ну и все-таки, Леонид Владимирович, вы хотели бы еще спросить что-то нашего гостя?
Я вот хотел Андрея спросить. Сам я до значительной степени дезориентирован последние две недели. А вот я бы хотел спросить Андрея. Все-таки, вот остается каких-то несчастных 6 месяцев, дистанция короткая. Новые лица вряд ли могут появиться в президентской гонке. Кто, по-вашему, мы сейчас запишем на бумажке, кто, по-вашему, будет президентом России 17 июня 1996 года?
Я вот все других спрашиваю. Я сегодня спрашивал Владимира Буковского, известного хулигана, которого обменяли на Луиса Карвалана. Вот я говорю, если бы он отказывался вообще прогнозы делать, я говорю, ну вот представьте себе, что мы вас заставили вот силой или дали вам 1000 фунтов, и вы с этой 1000 идете в соответствующее место и делаете ставку. Вы все равно ничего не теряете. Но сделайте на кого-нибудь. Но вот на кого вы все-таки сделаете? Он поставил на генерала Лебедя, надо сказать. Ну, вот, ну, вот такая есть точка зрения. Есть множество других, но с точки зрения вот лиц, вы говорите, там, лица симпатичные, то все эти лица можно в ряд поставить, они, в них есть что-то общее, конечно.
Можно я напомню один исторический анекдот? Когда в беседе с товарищем Сталиным американский журналист Шапира спросил его: товарищ Сталин, вот вы человек уже не молодой, как вы думаете, кто будет вашим преемником? Сталин закусил слегка трубку, улыбнулся в усы и сказал: неизвестный молодой человек.
Да, совершенно верно. Из более позднего времени, когда уже распался Советский Союз, но Горбачев оставался каким-то образом еще президентом, знаете, такое странное межвремение в конце 91-го года. Вот он, я его спросил в Мадриде на пресс-конференции, кого он оставил за себя. Он почему-то так обиделся, покраснел, стал вообще чуть ли не ногами топать и говорит: не задавайте провокационных вопросов.
Так, я вам могу рассказать, как говорил один мой знакомый, фактический факт. Значит, было 25-летие советской власти. 25-летие? Нет. Было 20-летие советской власти.
Давно
это было? 37-й год. Это был 37-й год. И, значит, Карл Радек, который еще не был осужден, еще не был подсудимым, написал статью, а может быть, простите, я думаю, что я все-таки... Нет, в 37-м году он уже, наверное, за решеткой сидел. Да, он сидел за решеткой, потому что процесс был 30... Значит, это был в 32-м году, в 15-летие, извините, в 15-летие. Он написал огромную статью. Советский Союз через 100 лет. Через 100 лет, заметьте. И написал, что вот расцвет, вообще всемирный коммунизм во главе с кем?
Товарищем
с товарищем Сталиным. Понимаете?
Пусть бы он попробовал начать.
Через 100 лет... Во главе с товарищем Сталиным, значит, это был какой? Это был 32-й год, будет 2032-й год, товарищу Сталину порядка 150 лет, неважно, никто ничего не сказал, все так и было напечатано.
Вот, может быть, Радек был прав?
В каком-то трансцендентальном смысле. Не дай бог. Вы помните, что мы говорили? Нельзя накаркать. Нельзя каркать.
Накликайте больше.
Ну, ладно. Спасибо за дипломатический уход от ответа, Андрей.
Андрей, ну каким год этот был для вас? Как вот радиус раскручивал окружность? Как квадратура круга ваша вырисовывалась?
Да, это совершенно невозможное дело, потому что столько людей на нас обижались, например, за то, что мы пытались объединить опять все республики бывшего Советского Союза в нечто целое. Так что первые письма все шли из Балтии, и там люди писали, что же вы делаете, только мы, наконец, вырвались как-то, так нашлись неожиданно в Лондоне люди, которые нас опять засунули в один пакет. Но на самом деле очень много общего, и даже вот те же балтийские государства, к сожалению, опять, наверное, они на меня обидятся, но дело в том, что и у них они во многом продвинулись гораздо дальше, чем остальные республики. Но и у них столько похожего на то, что творится в республиках других, и грустного, и, может быть, чуть-чуть смешного иногда.
И даже в Польше, и даже в Румынии, и в Венгрии, и в других краях.
Да, по польскому варианту как бы все у нас и происходит. Но у вас работа труднее, чем у нас. У нас есть два спектра мнения. Или плохо, или хорошо. У вас ведь 43. В политике там...
Да, у нас... Хотя вот действительно это интересно. Вот меня сегодня спросили как раз, а плохие нынешние коммунисты или хорошие? Это наши вот уже английские коллеги спрашивали. Mm-hmm. Вот это совершенно...
Им очень хочется, чтобы были хорошие.
Ну, конечно, вот они все-таки надеются, хорошие. Что они хотя бы не хуже Квасневского. Но вот уже Квасневский хотя бы себя переименовал.
Вы предвыборные платформы, конечно, изучали. Вот что бы было, с вашей точки зрения, если вот сейчас вот была бы вся полнота власти у Зюгановской партии, что бы они вот на таком бытовом уровне прежде
это
всего...
Это совершенно
вот...
невероятно смешная ситуация. И весь юмор ее состоит в том, что совершенно невозможно поверить в программу коммунистической партии. Опять. Понимаете? Вот то они у власти было по одной причине невозможно поверить. Теперь они вроде бы еще пока нет, но опять поверить нельзя, потому что они обещают вернуть Россию в то, что было в 70-е годы, в брежневский режим какой-то. На самом деле это не только невозможно, они сами это замечательно знают. И даже, может быть, в полной мере и пытаться не будут, потому что это просто вот
и, может быть, разговора. Не очень-то и хотят.
Ну нет, может быть, и хотят, многие хотят, но нет, они...
Вот у людей такого, ну скажем, среднеинтеллигентного склада есть такая вера, что коммунисты нынче не в партии, а в бизнесе. Стало быть, это уже другие коммунисты.
Ну да, это любимое рассуждение, что из «Волк» пересели в «Вольво», и уже теперь поняли, что «Вольво» лучше, назад в «Волгу» не полезут. И, в общем, может быть, доля истины, конечно, в этом есть. Но дело в том, что, конечно же, вот самое смешное, что голосовали это люди все-таки действительно за возвращение к старому такому, как им кажется, ну, такому убогому, но более или менее предсказуемому состоянию, в которых они в 70-х годах. А ведь не могут этого коммунисты им доставить, хоть и обещают. Что-то другое, может быть, что-нибудь ужасное или, наоборот, замечательное, я не знаю, но только не это, на что избиратель рассчитывает, мне так кажется.
Ну, это 100%, конечно. Спасибо, Андрей.
Ну,
очень
раз,
правильный анализ.
Да, очень раз уж зашла речь у нас о коммунистах, то самое время вспомнить нам о самом яром антикоммунисте, об агенте 007, об английском агенте Джеймсе Бонде. И вот последний фильм, который вышел о Джеймсе Бонде, называется «Golden Eye», то есть «Золотой глаз», и песню из этого фильма поет несравненная Тина Тернер.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you'll do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the day. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know
shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied.
Страшный Джеймс Бонд разъезжает на легком бронированном транспортном средстве с дулом впереди по историческому Ленинграду. По-моему, разрушил он там арку главного штаба.
Нет, он арку не разрушил, но там все, конечно, это все сделано фикцией. Но там момент, когда танк берет на себя какую-то крылатую чугунину и везет ее по улицам Питера, это сделано очень хорошо. А потом налетает на огромный грузовик с газированной водой Перье. Это сделано неплохо. Но если вы хотите знать мнение о фильме, то я лучше о нем умолчу.
Но все-таки сходили посмотреть.
Я пошел посмотреть, потому что я привык ходить смотреть Джеймса Бонда. Как-то так уж коллекционирую. Но этот, по-моему, хуже всех предыдущих.
Да, вот мнения тут самые разные. Ну, Леонид Владимирович, может быть, нам для того, чтобы подытожить уже и разобраться с политикой раз и навсегда, мы будущее рассмотрим через прошлое.
Но пора открыть вторую, я думаю, а потом уж будем рассматривать. Хорошо? Вот она. Оп! Поехали.
Лишь бы не утерять трудовой формы.
Трудовой энтузиазм будет только подогрет.
Это мы уже встречаем Новый год?
Это мы как бы встречаем Новый год за 24 часа, за 26 часов до его прихода. Хорошо?
Ну, это ну, как вот, на железной
здоровье,
дороге, да.
Чокнулись опять и поехали. Вы имеете в виду, чтобы я прочел годовщины, Сева? Я так и понял по вашему намеку.
Да, намек был.
Сейчас сделаем, сейчас сделаем. Итак. 3 и 5 января 1976 года, 120 лет назад, с интервалом в два дня, родились два германских политических деятеля, полярно противоположных и по убеждениям, и по результатам их жизни. Старший из них, на два дня старший, Вильгельм Пик, стал одним из основателей Компартии Германии в 1918 году, потом аппаратчиком Коминтерна в Москве. После войны, когда на Западе сформировалось демократическое государство, Вильгельма Пика отправили в Восточную Германию и сделали президентом ГДР. Он и сидел на этой должности, советской марионеткой, до самой смерти в 60-м году, бессильно наблюдая за массовым бегством своих подданных в Западную Германию и старательно выполняя все приказы московских хозяев. Младшим из двоих был Конрад Аденауэр. Политик католического направления, убежденный антикоммунист и антифашист. Он с 17 по 33 год был обербургомистром родного Кёльна. С приходом Гитлера к власти его, естественно, изгнали из города, который под его управлением получил новый порт, зеленый пояс, спортивный и выставочный комплексы. Пошли преследования, и в 44 году Аденауэра упрятали в концлагерь. Освобожденный американцами, он вернулся к управлению Кёльном, но вскоре ушел от городской деятельности и сосредоточился на развитии нового христианско-демократического союза, политической партии, впервые объединившей германских католиков и протестантов. Вот что интересно, мало кто это как-то себе представляет. Я вот два года работал в Германии, и как-то не очень представлял, что вот это именно главное достижение христианских демократов. От этой партии после ее победы на выборах Конрад Аденауэр 15 сентября 1949 года стал первым канцлером Федеральной Республики Германия. С 1951 по 1955 год он также исполнял обязанности Министерства иностранных дел. В 1963-м ушел с поста канцлера, хотя возглавлял свою партию до 1966 года, когда ему исполнилось 90 лет. Аденауэр скончался в 1967 году. 1 января 1931 года, 65 лет назад, по всему Советскому Союзу гремели торжественные марши и торжественные речи. В тот день была открыта Туркестано-Сибирская железная дорога, Турксиб, связавшая Новосибирск с Ташкентом. А в Ростове начал работать завод «Россельмаш». Это подавалось как достижение первой пятилетки. Одновременно, как известно, шел страшный разгром деревни, насильственная коллективизация, расплачивание, голод и расстрелы. В то время инженеру Андрею Платоновичу Климентову, которого мы знаем как Андрея Платонова, не было еще и 32 лет. Именно тогда появился его Чевенгур, где коллективизация и индустриализация предстали в виде кошмарной человеческой трагедии. Сталин немедленно обозвал автора мерзавцем. Этого было достаточно. Андрея Платонова не печатали, за исключением нескольких рассказов в военные годы, практически до самой смерти. А умер он 5 января 1951 года, 45 лет назад, в нищете. По преданию, некоторое время до этого работал дворником в Московском литературном институте. Тем не менее, Платонов писал всю жизнь и оставил русской и мировой литературе бессмертные душераздирающие книги. «Епифанские шлюзы», «Котлован», «Ювенильное море», «Джан», «Фро», «Сокровенный человек» и еще. Платонов потрясает даже в переводах, но русские читатели знают, насколько необычен и выразителен язык писателя. Счастье, что большинство платоновских вещей сохранились, и многие поколения будут открывать для себя всю глубину российской трагедии тех времен, перечитывая Андрея Платонова. 4 января 1956 года, 40 лет назад, скончался на 92-м году жизни композитор Александр Гречанинов. Скончался в Америке, ибо в 22-м году вместе с лучшими представителями советской интеллигенции, российской интеллигенции, простите, был вынужден покинуть страну. В числе произведений Гречанинова «Марш свободы», который «Радио Свобода» взяла в качестве позывных. Он и сейчас, каждый день, много раз звучит на волнах этой радиостанции. 1 января 1961 года, 35 лет назад, вступил в действие закон об обмене старых рублей на новые из расчета 1 к 10. Газеты старательно заверяли, что это, мол, укрепление советской валюты, что револьвация никак не повлияет на благосостояние граждан. Но люди понимали, что на самом деле это скрытое повышение цен. Анекдот того времени. Жена приходит домой и видит, что муж залез под диван и что-то там ищет, одни ботинки торчат. «Ты что там делаешь?» — она спрашивает. Он отвечает: «Да понимаешь, зарплату сегодня выдали, и она под диван закатилась, никак не найду».
Спасибо, Леонид Владимирович. Ну, это я вам так, на всякий случай, напомнил, что вы слушаете «Сева оборот». Вы закончили, Леонид Владимирович, анекдотом. И анекдотом из собственной жизни, анекдотом, который я наблюдал своими глазами, слышал своими ушами, и я хотел бы нашу беседу продолжить. Был у нас на теплоходе «Верхоянск», где я служил третьим штурманом, политический помощник капитана. Ему выдавался фонд на культурные нужды. При каждом заходе в порт полагалось сколько-то там, $40 на всю команду. И обычно нерадивые помполиты раздавали их, и команда шла в кино. Но наш помполит эти деньги собирал тщательно и потом приобретал нам нечто ценное. Вот однажды он нам, собравшись, купил духовое ружье. И морякам это очень понравилось, потому что в воскресенье можно было на берег не ходить. Они стояли на корме, как говорят моряки, и из духового ружья палили по картошке или спичкам, воткнутым в рейлинге. И вот происходило это в порту Бремен, а порт на западе, может быть, в отличие от известных всем нам российских отечественных портов, все они открытые. Там граждане гуляют и смотрят, и детям или внукам показывают вот этот пароход из Либерии, этот, скажем, из Аргентины и так далее. И вот наш этот теплоход «Верхоянск» стоял тоже у причала. И один такой немец, лучезарный, такое ухоженное у него старческое лицо, с внучком гулял по порту, увидел советский пароход и моряков, стреляющих на корме по спичкам. Он мучительно что-то пытался вспомнить. И потом, наконец, лицо его, измученное попыткой вспоминания, просветлилось, и он сказал радостно, обращаясь к нам и протягивая руки: «Расстреляю, как собаку!» Такие вот он воспоминания вынес, видимо, из российского плена. Что подводит нас к следующей песне на эту тему, она так и называется «Море, море». Море, море.
по зеленой глади моря, по равнине океана. Корабли и капитаны покорили простор широк. Мира даль деля на мили, жизни даль деля на вахты, держат курс согласно правилам в порт. Рождения, две любви, земля и море. Он без них прожить не может, ими счастлив он и гор. Две любви к земле и морю в нем живут неразделимо, а граница между ними порт. Море, море, мир бездонный.
Песня «Море» в исполнении Юрия Антонова. Признаюсь сразу, что в 70-е годы ездил с ним на гастроли. Он был у нас запевал и основным вокалистом ансамбля «Добрые молодцы». Человек нелегкий, но исключительно талантливый. И вот сейчас мы возвращаемся к нашей беседе. Мы подводим личные и общественные итоги ушедшего бибисейского 95-го года. И дамам, хоть мы и предоставляли, конечно, слово, но, в общем, как-то их по старой российской мужланской привычке все-таки оттирали немножечко от микрофона, не пропуская в дверь вперед.
Между тем, дамы — это главная сила русской службы BBC. Во главе русской службы BBC стоит дама, во главе главного отдела текущих событий стоит дама, и вообще ни одной нашей программы не обходится без дамы.
И иной раз вот перед нами такой мужественный сотрудник BBC, казалось бы, олицетворение просто каких-то у него, понимаете, римских качеств. А приглядишься поближе — тоже дама.
Ну, значит, исключение составляет только программа «Севооборот», где коллектив надежно выдержан.
Коллектив-то надежно выдержан, но всегда предпочитает дамских гостей.
Прошу прощения за кашель. Недавно вышел из страшного гриппа, привезенного, по-моему, из Киева. Если не доводилось, советую очень не болеть. Потому что 3 дня не мог ни есть, ни пить, с постели не вставал, телефон не отвечал и так далее. И сейчас, по прошествии нескольких дней, еще говорю, как говорят англичане, коричневым голосом. Наташа, чем... Ну, я общие вопросы не люблю. Знаете, когда даешь интервью журналистам, они спрашивают всегда с дежурных, начинают с вопросов там, типа, чем был этот год для вас, или какой у вас любимый композитор?
Сейчас все скажу и про год, и про композитора. Год был трудный. Трудный был год, потому что если, значит, у наших слушателей свои трудности... со своим парламентом, со своими выборами, то у нас здесь свои. Я начну все-таки с анекдота. Правда, не со сталинского, а с анекдота брежневских времен. Мне он очень нравится. Едут в купе поезда 3 диссидента, а 4-й в этом купе – это какой-то человек в нарукавниках, в шляпке такой соломенной, газетой накрылся и дремлет. И эти трое потихонечку сперва шепчутся, а потом все расходятся больше и больше и рассказывают друг другу просто хронику текущих событий. А вот этому, знаешь, пресс-хату сделали, а у того обыск, а этого с работы поперло, а тому, ты знаешь, что тому в Авере-то сказали, ну и так далее. Все это они друг другу, значит, излагают, чем дальше, тем страшнее. Наконец 4-й откидывает газету, наслушавшись, поднимает такое совсем хорошее, простое лицо и говорит: да, говорит, дела, Что только делается. Вот и у нас в пчеловодстве такие безобразия. Я хочу сказать, что и у нас, в нашем пчеловодстве были свои трудности, и вы все знаете, что парламент только что принял закон о бюджете, по которому наш бюджет BBC-шный очень сильно урезали. И вот с этими бюджетными недостачами и недостатками мы весь год как могли боролись, и штат нам тоже сокращали. В общем, дело известное. Тем не менее, оглядываясь назад, кое-что мы сделали. И самое главное, то, что мне кажется интересно, было достигнуто на оси Москва-Лондон. В частности, из этого самого города Москва наш коллега Александр Кловер привез 6 записанных в Москве дискуссий, посвященных десятилетию перестройки. Все они были довольно интересные. В этом же самом городе Москва мы провели с Зиновием Зинником первую конференцию слушателей BBC в библиотеке иностранной литературы в Москве. И я надеюсь, что некоторые наши хотя бы слушатели, из тех, кто сейчас с нами, на ней побывали.
А циник сразу спросит, а сколько народа пришло?
А вы знаете что? Немало. Большой вот этот самый библиотечный белый зал был набит так, что люди стояли, а стулья внесли дополнительные. Но я думаю, что человек 150 там все-таки было. Это не слабо для вечером, для сегодняшней Москвы, где люди по вечерам вообще стараются не ходить. Отдельные, особо поразительные люди приехали даже с Украины. Вот несколько людей, парочка людей было именно таких. Что еще было достигнуто на оси Москва-Лондон? Ну, прошла 2,5-часовая наша передача вместе с радио «Один Останкино». Мы ее делали. Она называлась «Русско-английский» или «Англо-русский перекресток». Она длилась 2,5 часа. Мы были от BBC там с Павлом Асом, нашим сотрудником, говорили о прошлом BBC и о людях, которые на этом русско-английском перекрестке прожили, можно сказать, всю свою жизнь, и об Анатолии Максимовиче Гольдберге, и о Татьяне Максимовне Литвиновой. Ну и что там передачу-то пересказывать? Много там чего было. Это была первая такая передача. Мы очень сильно надеемся, что не последняя. Кстати сказать, этот год ведь был какой? Это был год юбилейный. И хотя все последние 5 лет мы делали программы, посвященные разным датам Второй мировой войны, программы, посвященные битве при Аламейне, освобождению Европы, битве при Сталинграде, программы были разные, от серьезных аналитических и исторических до совершенно таких уже ностальгических, вроде как «Песни Великой войны». Или такая была программа про Сталинград, где просто были голоса людей, так или иначе участвовавших в войне. От нашего сотрудника Эдика Очаговея, который ребенком жил в Сталинграде, 5-летним, и кончая, значит, немецким летчиком, который был внуком Бисмарка и был сбит над Сталинградом и сидел в одном лагере с Львом Копелевым, откуда, так сказать, через которого мы и получили его. Значит, вот были вот эти военно-исторические программы. Было много программ архивных. Он сделал у нас, это были программы «Голоса английских актеров», например, «Голоса английских политиков». Была серия программ, ее сделал Павел Ас, которая называлась «Три ставки». У Черчилля, у Сталина, у Гитлера, да, в ставке. Важное событие, что наша еженедельная программа, посвященная новостям культурной жизни Зиновия Зинника, вот с этой недели будет передаваться по радио Останкино, и ее смогут каждую неделю слушать московские слушатели в своем домашнем эфире в большой частоте. Был замечательный проект, который выполнила сидящая рядом Маша Карп, она о нем, я думаю, сама и расскажет. Проект назывался «Женский портрет», и она сделала 6 замечательных передач, посвященных женскому вопросу в России. Я специально оставляю это ей и надеюсь, что она справится с этим. Само название «Женский портрет», точно так же, как и название нашей новой литературной передачи «Поворот винта», пришли от Генри Джеймса из знаменитых литературных названий. Что еще хочу сказать? Вот недавно, готовя разные объявления рождественских передач, я послушала запись нашей программы, сделанной по оперете «Мы с моей девчонкой». И поразилась вот чему. Примерно Одну или две мы делаем такие программы в год. Переложение больших английских мюзиклов. Делать нам это очень трудно, потому что если говорить о журналистике, то мы все профессионалы. Если говорить об исполнении художественных произведений, то мы любители. И делаем мы это на любительском, но, по-моему, на очень хорошем уровне. Я получила большое удовольствие. Надеюсь, что и слушатели получат. Так что кое-что, я думаю, было сделано в этом году. Ну и вот я специально серию «Женский портрет» оставляю Маше Карп.
Наташ, перед тем, как мы перейдем к Маше, дадим ей слово, я хочу только сказать, что вы виноватого неправильно назвали. Вы сказали, что парламент нам срезал деньги. Парламент не виноват.
А он не проголосовал?
Нет, это срезало нам Министерство иностранных дел. И позвольте уж рассказать нашим радиослушателям, какая на следующий день появилась статья в Лондонской вечерней газете. Появилась статья такая, что если бы мандарины, как называют начальство в Министерстве иностранных дел, их всего 6 тысяч человек по всему миру, если бы они отказались от одной выпивки в день, от одного джина с тоником, как любят пить в Англии, то то эти средства можно было бы не срезать.
Все вот эти 5,5 миллионов?
Да, да.
На следующий день была отповедь бывшего президента консервативной партии.
Я хочу сказать, что наша с вами выпивка намного дешевле.
Да, да.
Но я вам только одно скажу, господа. Что бы ни делалось, делается все к лучшему. И, возможно, избрание коммунистической партии в большом проценте, может быть, добавит к чего-то где-то. И глядишь, ба, вдруг и поднимется бюджет.
Вы знаете, не дай бог. Пусть нам будет хуже, но пусть им будет лучше.
Как говорят в Одессе, не ты один такой. Вот на эту тему следующая песня называется «You are not alone», и поет ее Майкл Джексон. Божественная музыка. Итак, мы передаем слово Маше Карп, которая что-то такое вот о женском портрете, дефинитивное, как говорят англичане, определяющее на весь год, заряжающее, нам и произнесет.
Окончательное решение женского вопроса. Значит, невзирая на то, что BBC все время сокращает бюджет, все-таки мне удалось в этом году съездить в очень интересную командировку, откуда я привезла очень много интервью, и все в основном с женщинами. Я, может быть, предпочла бы брать интервью у мужчин, но поскольку мне был заказан именно женский портрет вот сегодняшних женщин в России, то я брала интервью именно у них, и, надо сказать, это было очень интересно. Интересно это было прежде всего потому, что уже проживя несколько лет здесь, я, конечно, могла сравнить, как самые простые здешние понятия, вроде феминизма, борьбы женщин за свои права и вообще женского вопроса, вызывают совершенно не такую реакцию в России. Потому что в России женщины, в общем, не чувствуют себя слабым полом. Все-таки нормальная российская женщина говорит, ну, мужчина это слабый пол. Помилуйте, вы посмотрите на них, вы посмотрите, какие они. Все-таки, если мы как-то живем, так это все-таки за счет женщин. И надо сказать, что я, не будучи феминисткой, отчасти эту точку зрения там разделила, потому что стала разделять, потому что я увидела, какие действительно бывают замечательные женщины. Если говорить серьезно, то, конечно, на меня самое сильное впечатление произвели женщины вот в комитетах солдатских матерей, борющиеся за то, чтобы их дети не погибали в бессмысленных и жестоких войнах. Но, кроме того, все те женщины, которые пытаются делать какой-то бизнес, пытаются бороться с какими-то несправедливостями настолько, насколько они могут, в очень-очень небольших масштабах, практически с ничтожными средствами. Они все дали мне какое-то ощущение, что все-таки в этой стране, невзирая на все выборы, на все результаты, на все печальные результаты выборов, все-таки есть живые настоящие люди. И, ну, я надеюсь, что все-таки не только женщины. Мне, конечно, хотелось бы думать, что и мужчины там есть. Но для этого, наверное, надо будет делать отдельную передачу.
Маша, я думаю, как насчет программы серии передач «Мужской портрет»?
Ну вот, может быть, в следующий раз, если бюджет совсем...
Именно золотые слова. Разговор этот мы продолжим в следующем 96-м году. Сейчас тостом за замечательных женщин, причем неважно каких, вне географии, вне национальности, вне политической принадлежности, мы поднимем наш последний бокал и простимся с вами, друзья. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.